продолжаем мы с вами читать эту книгу, первую книгу царств, главы второй, середины ее. Закончили мы на том, что отрок Самуил был оставлен при Скинии служить Всевышнему, а отец его Елканан отправился домой, в Раму. На 11 стихе мы завершили. И пошел Елканан в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Вот это вот выражение «при Илии» может быть двояко понято. Под руководством Илия, который должен был мальчика наставлять в основах благочестия, или пред лицом Илии как бы в укор ему. Потому что неоднократно сказано, что Самуил действительно служил Господу от всего сердца, от всей души. 26 стих, например, «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Кстати, взаимосвязанные вещи. Угодный Богу, служащий ему, угоден бывает и людям. У него хорошие отношения с людьми, он любит людей и с ними по-божески и обращается. Сыновья же или, напротив того, отступили от Бога, как мы дальше будем читать. Значит, служил при Илии священнике, это означает и под руководством, и с другой стороны, в укор Илии, потому что разительно отличался в этом плане от его собственных сыновей. И дальше мы читаем стих 12 второй главы, очень странный на первый взгляд, в переводе синодальном содержащий как бы легкое такое поощрительное порицание. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. Что такое негодный человек по-русски? Ах ты негодник, что-то такое легкое, да? Кому сказать, ах ты такой сякой, ну что, негодные люди. И вот такое выражение встречаем мы несколько раз в этой же книге. Ну, например, в первой главе, в 16 стихе, Анна говорит священнику Илию, который готов ее осудить за то, что она странно молится. «Не считай рабы твоей негодную женщину». «Ах ты негодница!» там, «Что такое негодный человек вообще?» Что это такое? Что за слово оригинала за этим стоит? Надо сказать, что в синодальном переводе Библии 27 раз включается одно слово, которое категорически не переводится, будучи всячески затемнено в переводе. Это слово «бней Белиаль» или «Бенот Белиаль» – «сыны Белиала» или «дочери Белиала». Вот на данном случае, например, в оригинале написано «сыновья же Илии были сыны Белиала, они не знали Господа». Но почему-то сочли нужным перевести «люди негодные». В других местах там «недостойные», еще что-то такое, только не Белиал. То есть это имя находится под запретом в переводе, оно табуировано, ни в коем случае не упоминается. Что это за Белиал? Ну, где мы можем найти о нем сведения в русском переводе? Мне кажется, в единственном месте, и то в Новом Завете. Ну, например, второе послание к Коринфянам, 6.15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Значит, Велиар или Велиал противопоставляется Христу. У него нет с ним никакого согласия. Заметьте, что культ Велиала существует и в новозаветные времена, судя по тому, что апостол его упоминает. Ну и, кажется, единственное место в Ветхом Завете, Псалом 40, 9 стих, где по недосмотру, что ли, переводчиков и цензоров, все-таки это имя появилось. «Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более». Какое-то магическое слово, какое-то колдовство, какое-то заклинание вредоносное словом Велиала называется. Так вот, здесь переведено Велиал, и то с маленькой буквы почему-то. Хотя это имя собственное. А вот в месте, которое мы читаем, какие-то негодники появляются. «Не считай меня женщиной негодной, сыновья Илия были людьми негодными». Они не были негодны, они были бней Велиаль, они были сыны Велиала. Итак, культ Велиала, какой-то страшный культ, противостоящий учению Господнему, Торе, заповедям, закону, завету, существовал, и были у него приверженцы не более не менее, как в семье первосвященника. Вообще первосвященник или очень загадочное лицо. Вот он сидит у входа в храм, мы говорили. Вот он наблюдает за устами молящихся. Вот он изрекает благословение Господне и предрекает истину. У тебя будет сын, и исполнит Господь желание твое. И он же духовно несмыслен в каком-то роде. Видит женщину, молящуюся от всего сердца, и считает, что напилась вина, и может ее даже счесть дочерью Белиала. В то время как собственные его сыновья, об этом сообщается через несколько стихов, являются сынами Велиала. Что же сыны Велиала? И еще говорится, они не знали Господа. Душа человеческая очень подвижна, очень эмоциональна, очень требовательна. По-русски знаменитая пословица «свято место пусто не бывает». Душе мало такого бытового, обычного, телесного и даже такого чувственного мировосприятия, она стремится к большему. Ей нужно нечто, удовлетворяющее ее скрытые духовные потребности, даже мистические потребности. И вот сыновья Илии не знали Господа. Что значит в библейском смысле знать Господа? Ну, очевидно, иметь с Ним общение. Как сказал Иисус Христос своим современникам, выступавшим против Него, «Я творю волю Отца Моего, а вы даже голоса Его никогда не слышали». Одно из обвинений Иисуса Христа в сторону Его современников. «Вы голоса Господня не слышали». Значит, есть люди, которые не слышали голоса Всевышнего, то есть никогда с ним не общались, не обязательно, что буквальный голос. Хотя сказано в Евангелии от Иоанна, что рожденный от Духа слышит голос его, но не знает, откуда приходит и куда уходит. Но эти вообще не имели никакого соприкосновения со Всевышним, не чтили его, не знали Господа, то есть эмоционально были совершенно глухи к обращениям Господним, рационально не размышляли о нем, сердце к нему не обращали, отвращались от него совершенно. И Илий, первосвященник, которого преемниками на посту в сане руководителей всего народа израильского были его сыновья, по крайней мере старший сын, да и младший должен был быть крупнейшим священником, Илий был в этом виноват. Он не воспитывал своих детей, не готовил их должным образом к общению с Богом. Хотя это, волей или неволей, он осуществил по отношению к Самуилу, приведенному к нему и оставленному служить. Так вот, святое место пусто не бывает, значит, души, возвышенные по сути своей, преемственно возвышенные души этих хагенов, этих священников, не приученных вопрошать Господа и приставать перед ним, нуждались в духовной пище. Где могли они получить эту духовную пищу? Где могли они получить что-либо, выводящее их за пределы обычных, слишком таких земных впечатлений? В культе Велиала. Как известно, темные культы обладают такой предпринятием потому, что выводят своих последователей из круга обычного и надоевшего мироощущения. Открывают какие-то тайны, какие-то глубины. Вот в Откровении Иоанна они называются глубины сатанинские. Вот кто такой сам Велиал? Божество Хананеев, при том какой-то особый, наделенный чрезвычайными магическими полномочиями части этого отступнического народа древности хананейского. Конечно, Велиал созвучно слову Бааль, Вал. Но это какое-то особое божество или какая-то особая ипостась Баала. Или Бельзевула в других местах называется, Бальзевул, то есть господин святыни внутреннего святилища. Или Белиаль. Белиаль буквально с иврита в переводе означает отвергающий иго, Белиоль, то есть свергающий с человека иго каких бы то ни было нравственных и законных поступков и заповедей, лишающий человека иго. Другой перевод – Белиаль, отвергающий высоту, или невосходящий – Белияаль. Тот, кто не может подняться и запрещает человеку восходить на высоты. Но если человек не восходит на духовные высоты, то он, следовательно, готов к тому, чтобы опуститься в бездны темного, черного, магического познания. И вот сынами Велиала были не иные люди, как двое будущих первосвященников, или один из них должен был быть первосвященником сыновья или священника при скинии Силона. Не знали Господа, потому в их душах и сердцах приобрел влияние культ темного начала, Велиала. Что делали эти сыновья? Как они себя вели? Если они были тайными приверженцами не Господа, а Велиала, то есть начала противостоящего темного, черного культа какого-то, они же не могли об этом объявить в уши всего народа, ибо камнями побили или что-нибудь такое, в общем, изгнали бы. Сыновья же или были люди негодные, сказали мы, что они не были негодными, они были сынами Велиала, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Как могли они не знать долго священников в отношении к народу? Что они не знали? Ученик не знает таблицы умножения, потому что ему не научили или он не выучил. Но сыновья первосвященника, которые день и ночь должны были с самого раннего возраста учиться, изучать закон Божий, Бог не человек, чтобы ему лгать, сказано. И еще Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Бог верен. Абсолютно справедлив суд Господень. Ни на йоту не отходит приговор суда от действительной вины человека. Никогда и ни в чем. Значит, раз Бог определенные наказания налагает на дом Илия, то за что-то эти наказания идут. И вот мы здесь, перечисляя 4 наказания, постигшие этот дом, рассмотрим, с чем они связаны. Первое. «Подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем». За что это? А вот мы несколько выше читали. «Илий же был весьма стар и слышал, как поступают сыновья его, не обличил, не отстранил, не утвердил их в вере». Поскольку такой старец, наставленный, как Илий, этого не сделал, не будет больше старца. Не будет больше старца в этом роде. За вину Илия. А что же будет? Дальше сказано, 33 стих. «Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтоб томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Значит, до старости никто в этом роде не будет доживать больше. Поскольку Илий показал, что представители этого рода не достойны доживать до старости. И не умеют вразумлять своих детей. То есть это одно наказание. Следующее. «И ты будешь видеть бедствие жилища моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». Будешь видеть бедствие. Ну, перевести это можно и по-другому. Вот знаменитый комментарий Штернберга дает здесь иной перевод. «Цар Маон» можно перевести как «бедствие дома», «бедствие храма», а можно как «узость глаза». Узким глазом будешь смотреть на процветание дома моего, то есть завистливо. Когда человека обуревает зависть, глаза сужаются, вот так вот смотрит. Значит, узость глаза, зависть, будет обуревать потомков. Или когда они будут видеть, что иная ветвь Ааронидов, значит, детей Аарона, управляет святилищем, а они отстранены и отсечены от первосвященства. Ну и с другой стороны, будешь видеть бедствие дома. За что? Зависть, поскольку они оскверняли жен ближних своих, точнее, завистливо смотрели на жен ближних, теперь их будет в течение веков одолевать зависть, что иные управляют народом, иные священствуют, а не они. А бедствие дома они сами готовили. Они хотели не спровергнуть служение Господу, поэтому в их дни разрушена была скиния и похищен филистимлянами ковчег. Ну, еще одно наказание есть. 34 стих. «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день». Смерть обоих сыновей Илии еще при его жизни. Он увидит смерть обоих детей. За что? Они приговорены к смерти уже. Почему? Да по Торе, по закону Моисея. Где это сказано? Ну, скажем, Левит, 20 глава, 27 стих. «Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых, или волхвовать, то будут преданы смерти. Камнями должен побить их, кровь их на них». Мы знаем, что культ Велиала как раз с этим был связан. С волхвованием, с вызыванием мертвых, с прибеганием к бесовским силам. В другом месте, Второзаконие, 13 глава, ну, скажем, 5 стих, и там далее с 6 по 10. Что там сказано? Как раз вот о таких детях Илия. «Если будет уговаривать тебя тайно, брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не покрывай его». Ну и дальше сказано, что смерти достойны те, которые отводят людей от поклонения Всевышнему, приносящего спасение душе, поклонению сатанинским силам, дьяволу и так далее. Значит, они достойны были этого. И говорит Господь, что так как давно, столетия назад, в момент дарования закона, приговорены были такие люди к смерти, то ты увидишь эту казнь. Они оба умрут в один день. Ну, побивали камнями, тогда сразу побивали. Так они умерли, но не от руки человеческой. Значит, мы видим, что существует соотношение вины с наказанием, преступление с карой. Но во многих местах мы читаем об этом в книге пророка Авдия. «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою, поступки твои обратятся на голову твою». У Бога нет несправедливости, нет неправедности и нет напрасного какого-то жестокого воздаяния. Но воздаяние соответствует вине. Чем же кончается это повествование? Говорит тот же самый бродячий, пророк странствующий, пророк так, от лица Господня. «И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Значит, Господь поставит твердого священника вместо сыновей Илия. Кого же Господь поставил? Самого Самуила. Самуил был тем, кто воспитан в доме Илия, и хотел или не хотел, а он исполнил свою священническую обязанность, воспитав себе преемника не в лице собственных детей, а в лице Самуила. И вот он-то сказано, что верен, будет поступать по сердцу Божьему и по душе его. А что значит по сердцу Божьему? Что у Бога есть вещественное сердце, вещественная душа? Наверное, нет, правда ведь? Бог не материальное существо. Но желание Божье, замыслы – это сердце, а желание душа будет чутко-чутко, подобно барометру, реагирующему на изменения погоды, отзываться на всякое желание Божие. Что Господь ему скажет, он сделает. Он будет слышать голос Божий, прислушиваться к нему, как дальше мы увидим. Он первый раз услышал призыв Божий. И будет поступать так. Вот как поступает верный, любящий сын по сердцу и по душе, предугадывая как бы желание своих родителей. И он будет ходить пред помазанником моим во все дни. А кто это помазанник? Помазанник – это царь. Значит, тут уже предсказано, что будет помазан царь над Израилем. И действительно, Самуил помазал сначала кого? Саула, а потом и Давида, которому вечный дом обещан в народе. И последний стих этой главы. «И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет, причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Значит, первосвященник, который имел все, его потомки обеднеют и будут считаться какими-то там на последних ролях служащими настолько, что придут к потомкам вот того верного священника и поклонятся и скажут, причисли меня к какой-нибудь левитской должности. Ну, это вот, как сказал у нас патриарх. Представим себе, что следующие там какие-то будут приходить и просить сделать их не приходскими священниками, а служками при церкви. Даже не диаконами, но я не знаю кем. Старостами церковь, каким-то, в общем, чтобы какой-то иметь кусок хлеба. Вот настолько обеднеет этот человек, представьте, что такое патриарх, что такое служка церковь. Вот, так, вот такие вот перемены ждут дом Илия. Так будет с его потомством. За то, что они дерзко вторгались в святыню, брали себе то, что не принадлежит, они будут просить кусок хлеба и будут умолять причистить их какой-нибудь, ну, какая-то левитская должность. Ну, какие есть должности? Ну, например, есть привратники, певцы, там, помощники всякие второстепенные в храме. Вот на таких должностях они будут обретаться. Вот о чем говорит прочитанная нами глава. Значит, получается, что с самого начала жизни в Святой Земле, потому что уже в книге Судей эти служения Велиала упоминаются, сыны Велиала, существовало резкое противостояние между служением Всевышнему, служением милосердия, любви, справедливости, истины, правды и служением Велиалу, отвергающему восхождение духовное, свергающему иго этических заповедей с человека и призывающему к черномагическим занятиям. Внутри народа Божия все это существовало. И вот видим мы, как культ Велиала пробрался в дом священника, его сыновьями завладел, их сердца к себе привлек, и они стали отводить народ от Бога. Но в этот момент как раз Господь и послал в тот же самый дом, к тому же самому Илию Самуила, который должен был быть его преемником и возвратить народ на правый путь служения Богу.